На детском острове передача из Петербурга.
Я открываю мир.
Передача для тех, кто хочет знать больше.
Всем привет! С вами Лиза Смирнова
и Ваня Ерофеев. Лиза, ты любишь путешествовать?
Конечно, это самое интересное, что есть в жизни.
Согласен, я тоже просто обожаю ездить по разным городам и странам, открывать новые миры, изучать жизнь других людей.
Ну да, всегда интересно сравнивать, насколько отличаются разные народы друг от друга.
И от нас.
Конечно, и от нас тоже.
А ты любишь читать про путешествия или смотреть фильмы?
Очень люблю. Я читала про Беллинсгаузена, Амундсена, Ливингстона, Пржевальского. Их жизнь впечатляет. Но совсем недавно я лично познакомилась с этнографом Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем.
Ребята, только вы не подумайте, что Лиза шутит. Дело в том, что мы побывали в петербургском планетарии и там посетили фотовыставку, которая называется «Экспедиции трех веков по следам Миклухо-Маклая». Ее как раз открывал потомок русского путешественника, его полный тезка Николай Николаевич Миклухо-Маклай. Лиза, вот скажи, до посещения выставки ты уже была знакома с личностью такого выдающегося исследователя, как Миклухо-Маклай?
Конечно, он ездил на острова Папуа, Новая Гвинея, и изучал жизнь папуасов.
Да, тогда, в 19 веке, принято было считать, что папуасы – это дикари и людоеды. Их боялись европейцы и, конечно же, не приезжали к ним.
Ну, европейцы сейчас остерегаются посещать острова, где живут папуасы, далекие от цивилизации. Мало ли что.
На самом деле правильно делают. Во-первых, не стоит беспокоить мир коренных племен. А во-вторых, туземцы очень осторожно относятся к чужакам. Они лишили жизни Магеллана и Джеймса Кука. Кука даже съели.
Да уж, неприятное событие. Наверное, он утратил доверие островитян.
Так оно и было. Но вот зато Николай Николаевич Миклухо-Маклай был первым европейцем, который ступил на берег Новой Гвинеи. И, между прочим, он настолько подружился с папуасами, что в его честь даже стали называть детей.
Верно, и даже то место, где он жил, стало носить его имя – берег Маклая.
Находится берег Маклая на северо-востоке Новой Гвинеи. Места до сих пор труднодоступные и малоисследованные. Но вот прошло время, и на берег Маклая прибыл потомок русского этнографа, тоже Миклухо-Маклай.
Ему тоже удалось наладить добрые отношения с туземцами и даже потом привезти в Петербург делегацию из Новой Гвинеи.
Вот об этом обо всем и рассказывает фотовыставка «Экспедиции трех веков» по следам Миклухо-Маклая. И сейчас мы тоже на ней побываем.
В этом году мы отмечаем 175-летие со дня рождения выдающегося этнографа. Выставка была создана на основе уникальных архивных материалов, собранных Миклухо-Маклаем в 19 веке, а также современных экспедиций конца 20-го, начала 21 века.
Миклухо-Маклай был не только этнографом, но еще и биологом, географом, зоологом и философом. Он написал множество научных работ, но одна из его главных заслуг – это труды по сравнительной анатомии, где он доказывает, что папуасы ничем не уступают белому человеку и не являются людьми второго сорта.
Он опроверг представление некоторых ученых о том, что папуасы являются промежуточным звеном между человеком и животным. Тогда, в 19 веке, это было поистине революционное утверждение.
А Николай Николаевич продолжал внимательно изучать гвинейцев.
Вот фотографии молодых женщин экспедиции 1971 и 2017 годов. А рядом рисунок самого Николая Николаевича, сделанный в 1871 году.
Как мы видим, к ободку на голове привязан мешок, который спадает на спину. Таким образом, способ ношения вещей не изменился за полтора столетия.
А вот интересная фотография. Встреча потомков Миклухо-Маклая и первого увиденного им папуаса Туя.
Они обнимаются. Встреча им обоим явно доставляет удовольствие.
А ведь вначале папуасы были настроены враждебно к Миклухо-Маклаю.
Ну, у ученого хватило самообладания. Он просто лег на циновку и заснул.
Как ты думаешь, Ваня, он на самом деле заснул?
Думаю, что он просто сделал вид. Таким образом, ученый показал, что ему абсолютно все равно, что будут делать папуасы, потому что он их не боится. Им это понравилось, и они приняли его как своего.
Вот как раз на фото реконструкция этого события. На циновочке лежит Николай Николаевич, а рядом присели туземцы и разглядывают его. А еще тут можно посмотреть, как выглядела папуасская деревня.
Рядом рисунки самого этнографа. Портреты, оружие, украшения, жилища папуасов. Все очень интересно и наглядно.
Как будто рисовал профессиональный художник. Так все точно вырисовано.
А вот и современные фотографии. Экспедиция потомками Клухмаклая Николая Николаевича. Жители деревень Гаренду, Бонгу и Гумбу в национальных костюмах торжественно встречают российских исследователей.
Как будто ничего не изменилось за 150 лет.
Но давайте же послушаем самого Николая Николаевича Миклуха-Маклая.
Для многих кажется, что новые экспедиции, новые открытия, исследования сейчас в нашем мире не всегда актуальны или не всегда возможны. По крайней мере, в мире экспедиций по следам, например, Миклуха-Маклая, кажется, что ну, все изучено, что все так же осталось, что все уже изменилось, и что же изучать. Так вот мы в 2017-2019 году, пройдя по следам Миклуха-Маклая, убедились, что, оказывается, умеют наши друзья папуасы сохранять свои традиции настолько, что многие фотографии, которые здесь на этой экспозиции, повторяют те рисунки, которые были сделаны 150 лет назад. И самое потрясающее, что они еще и хранят память о нашем выдающемся соотечественнике. И есть причины, почему. Во-первых, его гуманистические идеи, его отношение к людям заставило стать примером для многих, потому что одна из важных идей, то, что он пропагандировал, это не навязчивость, не насилие, а именно умение за счет терпения своего, за счет принятия той культуры, которая есть, наладить контакт. То, о чем сейчас много говорят, по поводу того, что существуют какие-то межрасовые проблемы или далее. Так вот, 150 лет назад они были еще более серьезно актуальны. И в свое время, когда он говорил об этом, это было не просто новаторством, это было беспрецедентным шагом, когда он говорил о равенстве рас и народов. Ну, а если говорить о его экспедиции на берег Маклая, то это экспедиция фактически в мир каменного века. Люди тогда не знали, что такое железо именно на этом острове, в этой части этого острова. А еще более потрясающе то, что никто и не посещал, потому что все боялись. Считали, что папуасы очень кровожадные ребята, и ничего не останется ни от Миклуха-Маклая, ни от кого-либо, кто туда доберется. Папуасы ценят то, что он держал свое слово. Именно это. Ни бесстрашие, ни его магия, ни то, что он считался вот действительно человеком, который невероятным образом, да, умел находить контакты, который благодаря своим навыкам, например, вот когда на него хотели напасть, он взял блюдечко с водой, долил туда спирта и поджег. И все подумали, что он может зажечь море, и начали перед ним преклоняться. Это страшно же в прямом смысле. А ведь многие не выжили, обращаясь к папуасам, не такие уж они и добрые с виду. Я вам должен сказать, вот общаясь с ними, они настолько на нас похожи, просто, или мы на них. Во-первых, никто не лыбится просто так. И они, когда человек приходит, они не смотрят по-доброму, они смотрят, сначала они с не агрессией, но с таким насторожностью. И только если ты объясняешь, с какими намерениями ты пришел, зачем, почему и куда, только тогда они добрые, только тогда они тебя поддерживают. Вот мы были еще, как вот сейчас пишут, вы знаете, в самых опасных местах Папуа-Новой Гвинеи. Ведь Папуа-Новой Гвинеи опаснейший регион. И выясняется, что я пошел вот в самый, так называемый, Порт Морсби, опасный район. Я пришел, объяснил, кто я, зачем, куда, почему, показал, что мы делаем и как мы знаем о России. Они были поражены тому, что, оказывается, в России так много знают о Папуа-Новой Гвинеи. Вы позвольте, но у нас в Кунсткамере огромнейшая коллекция истории и культуры Папуа-Новой Гвинеи, той, которую они даже и не знают. Мы даем возможность прикоснуться им к своей истории. Мы сохранили благодаря вот этим исследованиям то, что они не записали, они могут к этому прикоснуться. И вот когда об этом им говоришь, независимо, понимаете, вот нам кажется, ну вот ребята вот так вот одеты, значит, они, может быть, не настолько развиты. И не надо. Очень развиты. Очень многие из них дадут фору тем людям, которые вот у нас в хорошей одежде ходят. Поэтому в этом плане Папуа-Новая Гвинея очень интереснейшая, уникальная страна, конечно же. И большой плюс, что они благодаря нашему соотечественнику помнят, и ценит, и любит Россию. Очень приятно, что как бы мы об этом можем говорить с гордостью.
Да, спасибо Николаю Николаевичу за то, что он продолжает дело своего великого предшественника и знакомит нас с жизнью людей, о которых и сегодня нам известно не так много.
Благодаря этим экспедициям растет и крепнет взаимопонимание между нашими народами. Мы становимся ближе, а значит понятнее друг другу.
Напоминаем, что выставка экспедиции трех веков по следам Миклуха-Маклая будет работать в Петербургском планетарии до 15 августа.
А мы с вами прощаемся. Передачу вели Лиза Смирнова
и Ваня Ерофеев. Программу нам помогла подготовить редактор Марианна Никольская.
Всего вам хорошего и до новых встреч.
Всем счастливо. Пока.
Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя правдивый век кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает.
Самим не верится, друзья,
но в жизни все бывает.
Морским я волком, братцы, стал, поверьте, не от скуки. Где море ставит высший балл, по врунгельской науке могу быть капитаном я. Меня на флоте знают, кое-кто не верит мне, друзья, но в жизни все бывает.
Кое-кто не верит нам, друзья,
но в жизни все бывает.
Я старый фукс хлебнул беды, а жил я тише мыши, и прямо чудом из воды сухим на берег вышел, стал моряком известным я, и снова отплываю. Порой не верится, друзья, но все-таки бывает.
Порой не верится, друзья,
но все-таки бывает. Но ветер странствий не утих, он ждет нас у причала. Большая дружба нас троих морским узлом связала. Но с вами быть уж нам нельзя, финал нас разлучает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Самим не верится, друзья, но в жизни так бывает.
Это было в самом деле. На большой трубе сидели, нет, не только А и Б. Галя, Вера, Гена, Маша и Сережа, и Наташа. Все сидели на трубе.
Это было. Хорошо труба дымила.
Дым клубился над трубой.
Было много шума, смеха.
По дворам гуляло эхо.
Забавляло нас с тобой.
Книжки, те, что мы читали, не исчезли, не пропали.
Мы расскажем их тебе.
Мы еще с трубы не слезли.
Веселей живется, если вы сидите на трубе.
Во дворе труба дымила,
за двором труба трубила,
раздавался звонкий смех.
Будет снова интересно.
Пусть сегодня хватит места на трубе у нас для всех.
Сегодня на трубе с нами сидит писатель Михаил Ясиновский
с рассказом «Храбрый Юра».
Один мальчик, которого звали Юра, был очень храбрый. Он ничего практически не боялся, кроме некоторых вещей.
Например, он боялся спать на кровати.
Потому что под кроватью всегда не спит крокодил.
Вот ляжет Юра в кровать, а спать боится.
Крокодил
говорит Юра, ты там?
Ага, говорит крокодил, здесь я.
А Юра говорит, ведь жестко под кроватью лежать и пыльно.
Нормально, говорит крокодил. Главное, ты засыпай скорее, утро вечером мудренее.
Может быть, раскладушку в передней тебе поставить, да, говорит Юра. Все-таки дует по полу.
Не беспокойся, говорит крокодил. Я закаленный, каждый день водой обливаюсь.
А, молодец, говорит Юра. А зубы чистишь?
И зубы чищу, говорит крокодил. И зарядку делаю по утрам. Еще есть вопросы?
А Юра ему говорит, и этими, значит, зубами меня изживать собрался?
Чудак человек, говорит крокодил, у меня жена дома, дети малые плачут, надо же что-то есть.
Паразит ты, говорит Юра, я, может, тоже жену и детей хочу, а ты меня холостого съешь.
Ну ты полегче, говорит крокодил, я ведь тебе в отцы гожусь, между прочим.
А Юра говорит, извини, отец, не сдержался?
То-то же, говорит тогда крокодил, а ты ничего, покладистый.
Слушай, говорит Юра, у меня солдат под кровать упал. Может, хвостом пошаришь?
Так вот, что мне в пузо все время-то давит, говорит крокодил. Ну, на, держи своего солдата.
Ага, спасибо, говорит Юра. Да. Может, и от будильника винт разыщешь?
Отстань, говорит крокодил. Ну? Завтра вставать ни свет, ни заря. Доброй ночи.
Потянулся, зевнул и совсем затих под кроватью. Крокодил, ты спишь, говорит Юра.
Крокодил уже храпит, что есть мочи.
Жалко, говорит Юра. Я как раз анекдот остроумный вспомнил про крокодила. Ладно, завтра тебе расскажу. Не забыть бы.
Кроме кровати, Юра боялся всех темных комнат в квартире, потому что там за шторой стоит скелет.
Скелет, говорит Юра. Ты здесь?
А скелет молчит, только штора слегка шевелится.
Скелет, говорит Юра, я, по-моему, к тебе обращаюсь. Ты что, не слышишь?
Ну, здесь, говорит скелет, дальше что?
Ничего, говорит Юра, я просто так.
Раз так к окну, тогда подойди, говорит скелет. Посмотришь, луна какая.
Ну да, говорит Юра. Я сейчас подойду, а ты меня сзади как?
Ну, нужен ты мне, говорит скелет. Я говорю, луна, погляди, какая.
Подошел Юра к окну поближе. Смотрит, правда луна. Занавеску рукой потрогал, скелет на месте. Юра тогда с другой стороны завернулся в штору и сквозь стекло на луну глядит. Скелет, а люди есть на луне, не знаешь?
Нету людей, говорит скелет. Там только одни скелеты. Ты, собственно, что пришел? Вопросы глупые задавать?
Мама с кухни прислала, говорит Юра, за полотенцем.
Ну так бери, иди, говорит скелет. Вон там на стуле оно висит.
А ты?
А я еще постою немного, мысли всякие в череп лезут.
Так я пошел, говорит Юра. Ты уж тут не скучай.
Подумаешь, говорит скелет, мне и одному хорошо.
Ну пока, говорит Юра.
Завтра придешь, говорит скелет, здесь в шкафу еще полотенце есть. Маме могут понадобиться.
Не знаю, говорит Юра, завтра уроков много.
Ну ладно, учись, говорит скелет. Если чего, я тут. Ты только свет не выключай.
И Юра к маме на кухню на свет пошел. Мам, говорит, может быть, мы здесь лампу сейчас потушим и все вместе чаю попьем?
Помимо комнат, Юра боялся сохнущего белья на кухне, особенно простыню.
Простыня, говорит Юра, виси себе смирно, не шевелись, я за конфетой сюда пришел.
А простыня сразу как заколышется, я, может, тоже хочу, говорит.
Знаю я, чего ты хочешь, говорит Юра, я отвернусь, а ты меня сзади душить начнешь, у тебя одно на уме.
Жмот ты, говорит простыня, душить таких надо.
Ты что, обиделась, говорит Юра? На вот тогда конфету, держи, мне не жалко.
А простыня висит себе и молчит.
Я здесь на столе оставлю, говорит Юра. Захочешь, возьмешь.
Приходит Юра из школы, конфеты на месте нет. А вся простыня в конфете.
Вот ведь свинья, говорит Юра. Еще и руки об себя вытерла. Что теперь мама скажет?
Кроме белья, Юра боялся дедушкиного портрета на стенке.
Дедушка, говорит Юра, ты под стеклом хорошо запрятан, не вылезешь?
Намертво, говорит дедушка, отсюда не убежишь.
Ага, это хорошо, говорит Юра. А то я тебе чего-то, знаешь, боюсь. Ты что на нас так сердито смотришь всегда?
Чего не поделаешь, говорит дедушка, меня так фотограф снял. Я на самом-то деле ничего себе был, можно сказать, веселым.
А ты мою бабушку очень сильно любил, говорит Юра.
Сильней не бывает, говорит дедушка. Я бы и тебя полюбил, если бы ты раньше успел родиться.
А, не виноват я, говорит Юра. Это все папа с мамой.
Ну, вот именно, говорит дедушка. Их у тебя за смертью только и посылают. Да.
А я, говорит, на тебя похож, говорит Юра. Ты рад?
Еще бы, говорит дедушка. Выходит, я как бы жив.
Дедушка, говорит Юра, а я тебя все равно немного боюсь.
Немного бойся, говорит дедушка. Это не страшно. Главное, не забудь.
Я тебя никогда не забуду, говорит Юра. А если я сейчас пойду в солдатиков поиграю, ты не обидишься?
Ступай, говорит дедушка, только пыль со стекла сотри, а то мне тебя плохо видно. Кроме портрета, Юра боялся стенного шкафа, потому что там среди вешалок с разным платьем спрятался гардероб.
Гардероб, говорит Юра. Скоро мы новую стенку купим, а твой шкаф на помойку выкинем, понял?
Куда ж мне без вас, говорит гардероб из шкафа? Когда я совсем домашний, я на воле погибну.
Пускай домашний, говорит гардеробу Юра, все равно у тебя дурные наклонности.
Нет, у меня никаких наклонностей, говорит гардероб. Здесь только мамин костюм висит и штаны в полоску. У тебя, Юр, который размер?
А, знаю я, говорит Юра, что значит твой который размер. Я подойду, а ты меня в шкаф утянешь, а там и подумать страшно. А,
зря ты так, говорит гардероб. Я же от всей души. Обиделся и замолк, и только дверью от шкафа поскрипывает чего-то себе под нос.
Ну вот что, говорит Юра, где там твои штаны? Покажи.
Примерил Юра штаны из шкафа, а прежние в шкаф повесил. О. Вот это другое дело, говорит гардероб. Я старые вычищу и поглажу, завтра будут как новые.
У меня там карман впереди разорван, говорит гардеробу Юра.
А может быть и молнию поменять? Говорит гардероб, я умею.
Так я после школы завтра к тебе зайду, говорит Юра.
С часа у нас обед, ага. Говорит гардероб. Но ты все равно зайди, скажешь, я от скелета.
Ну, ага.
Угу. Закрыл Юра дверцы у шкафа и на кухню к маме пошел.
Мам, говорит, а я ведь новую стенку всю гвоздем исцарапаю моментально. Ты лучше шубу себе на эти деньги купи и папе какие-нибудь носки.
Помимо шкафа, Юра боялся дырки для слива в ванне.
Раз Юра мыться в ванну залез, а с дырки то и глаз не сводит, отсел от нее подальше и гонит воду волной. Зафыркала громко дырка и говорит.
Ой, пузырики в нос. Пошли, шампунь у тебя шипучий.
Не будешь за мной подглядывать, говорит Юра. Чего ты за мной голым следишь? Не стыдно?
Подумаешь, говорит дырка. Че, я голых, что ли, не видела? А здесь в ванне все почему-то голые.
Дырка, говорит Юра, а из тебя ничего не вылезет?
Не вылезет, говорит дырка, пустая я и пустая. Глубокая.
Пустая, это хорошо, говорит да. Юра, но все-таки ведь глубокая, это страшно.
Не бойся, а лучше палец в меня засунь.
Давай я мыло в тебя засуну, говорит Юра, там витаминов больше.
Не буду мыло, не буду, говорит дырка, я пальцы сосать люблю.
Потер Юра пальцы своей мочалкой и в дырку один осторожно засунул. Черт, только ногти не грызть, говорит. Не то я в следующий раз горчицей пальцы намажу, тогда узнаешь.
А, почмокала дырка. Пальцем, вот говорит, мизинец, сейчас хочу. Он из них самый сладкий.
Достаточно, говорит Юра. Я теперь мыться буду. А ты за раковиной следи. Мало ли что, там же ведь тоже дырка.
Ладно, говорит дырка, можешь на меня положиться.
Вымылся Юра спокойно, без нервотрепки, и маме в стенку стучит. Пора!
Небось, теперь раньше субботы и не заявишься, да, говорит дырка.
Посмотрим, говорит Юра. Может, я и побыстрее где-нибудь извозюкаюсь. Ты надейся.
Тут мама в ванную входит, укутала Юру в мягкое полотенце, спать в кровать понесла.
Мам, говорит Юра, а пальцы одни
разбойники да бандиты во рту сосут.
Не только, говорит мама, еще грабители и убийцы.
Ну что ж, говорит Юра, пусть так. Не все же мне с отличниками дружить.
Помимо дырки, Юра боялся входную дверь.
Потому что под дверью все время стоит шпион.
Мальчик, говорит шпион через дверь. Мальчик, а как, например, тебя зовут?
А Юра догадался, что это шпион, и говорит: меня зовут Юра.
Чтобы шпион не догадался, что он догадался, что он шпион. Шпион ни о чем и не догадался. Он говорит тогда: а ты, Юра, как подрастешь, космонавтом будешь?
Юра говорит: а как же, обязательно буду. И дворником тоже буду.
Шпион говорит: дворником это неинтересно. Ты, Юра, лучше все-таки космонавтом будь. Вот вырастешь, все расскажешь. Что у ракеты твоей внутри, я тебе телефон оставлю.
Вот тут шпион подождал немного для виду и задает свой главный шпионский вопрос.
А ты кого больше любишь, Юра? Маму или же папу?
Одинаково всех люблю, отвечает Юра, поровну, равномерно.
А хоть немножко крепче кого, говорит шпион?
Как когда? Отвечает Юра. То один, глядишь, приглянется, а то второй.
А в целом за год кого-то все-таки сильнее, да? Спрашивает шпион.
Само собой, отвечает Юра. Но год на год не приходится.
Ну хорошо, говорит шпион. А в сумме за все года кто будет на первом месте? Кто?
Они, отвечает Юра. На пару, то есть вдвоем. А третье место решили вовсе не присуждать.
Да ну тебя, говорит шпион, надоел. Обиделся, лампочку вывернул и вниз по лестнице побежал через 4 ступеньки, чуть ногу себе не сломал и не вывихнул.
Так со шпионом Юра и не сдружился. Стало быть, не судьба.
На трубе сегодня сидели писатель Михаил Гейсиновский,
актеры Евгений Баранов
и Сергей Дрейд,
режиссер Галина Дмитренко,
звукорежиссер Светлана Бойко,
редактор Инга Бочанова.